Сандром Геннисом.
Одно дело искать Бога, и совсем другое — найти Его. Я сужу об этом потому, что увидал в маленькой афроамериканской церкви нью-джерсийского городка Паттерсон, где побывал на воскресной службе, оставившей неизгладимое впечатление. Дело в том, что обычно мы связываем религию с благостностью. Мы научились видеть в церкви храм тихого, углубленного благочестия. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха? Заходя по церковные своды, мы склоняем голову и понижаем голос. Однако такое отношение к вере не только не универсально, но и не бесспорно. Об этом писал Жорж Батай.
Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершины которого является экстаз.
Именно так понимают веру в Паттерсонской церкви. Служба в ней больше всего напоминала рок-концерт. Прихожане всех возрастов, от детей до матрон, с радостной готовностью вводили себя в выступление. Они пели, хлопали в ладоши, разражались криками восторга. То и дело кто-то пускался в пляс, самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специальной воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки. Это была как раз та самая чрезмерность, бьющего через край религиозного чувства. Ничего угрожающего или пугающего во всем происходящем не было. Люди славили Бога и свою веру, не сдерживая эмоций. Для них воскресный поход церкви был кульминацией недели. Настоящий праздник в своем куда более древнем, чем мы привыкли, понимании. Экстаз, позволяющий выйти из себя, соединиться с коммунальным телом общины, ощутить себя частью целого. Тут не просто молились Богу, тут с Ним сливались, в куда более прямом смысле слова, чем нам это кажется возможным. Не умея разделить чужой энтузиазм, я, единственный в церкви, смотрел на происходящее со стороны, да еще и сидя. Буря чужих эмоций меня скорее угнетала, чем вдохновляла. Но это была моя проблема. Остальные, смеясь и плача, испытывали глубокий восторг. Я никогда не видел столь открытого проявления религиозного чувства, способного, как оно, собственно, и должно, буквально вывести человека из себя». Пастор Пейдж, высокий, молодой, спортивный, одетый в безукоризненный костюм, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком, не походил на фанатика. На стенах его офиса диплом престижной теологической семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты от церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо, сам он светился радушием и уверенностью. Когда мы познакомились, мне даже показалось, что ему больше подошла бы не церковная кафедра, а руководство крупным банком или министерский портфель. Но как только Пейдж взялся за дело, все изменилось. Он вел службу как шаман. Пастор метался на подиуме, как ураган. Свою проповедь он пел и выкрикивал. Слова сливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не упуская микрофона, Пейдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Неистовый танец его молитвы загипнотизировал всех. Прихожане участвовали в родении душой и телом. Искусно разжигая паству, Пейдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер на месте. Сквозь него, казалось, прошла электрическая искра. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Недавно в рамках все тех же научных исследований религиозных переживаний группа ученых с медицинского факультета Пенсильванского университета записала работу мозга верующих, когда они молились в состоянии характерного религиозного транса и пророчествовали непонятными словами. Сегодня в гостях «Американского часа» научный руководитель этого эксперимента доктор Эндрю Ньюберг, автор книги «Почему мы верим в то, во что верим». Беседу с доктором Ньюбергом ведет наш корреспондент Ирина Савинова.
Доктор, прежде всего, объясните, пожалуйста, что такое пророчество пятидесятников?
Пророчество, гласолалии или говорение на иноязыках – необычная религиозная практика. Она характерна только для пятидесятников-трясунов. Пятидесятники – последователи одного из направлений в протестантизме. В Америке появились в то же время, что и в России, в конце 19-го, начале 20 века. Члены конгрегации преследуют цель быть охваченными Святым Духом, как апостолы Христа на седьмой день после Пасхи. Пятидесятники входят в особенное экстатическое состояние, транс своего рода, и в полубессознательном состоянии начинают произносить слова, или то, что кажется поначалу словами. Если прислушаться внимательно и проанализировать произносимое, смысла в нем нет, и нет сходства с каким-то известным нам языком. Это гласолалии. Наблюдать это необычайно интересно. Это процесс, заряженный очень сильной энергией.
Что же ваша группа обнаружила во время эксперимента?
Мы зафиксировали во время говорения на иноязыках снижение активности во фронтальной доле мозга. Деятельность затихала по мере того, как верующий начинал издавать звуки. И это очень важно, потому что фронтальная доля мозга работает тогда, когда мы концентрируем наше внимание на чем-либо, сосредотачиваемся на какой-то деятельности, контролируем наши действия, что именно говорим, как двигаемся. То, что эта часть мозга бездействует во время гласолалии, подтверждает слова верующих. Они не контролируют свои действия во время транса. Получается, что нечто заставляет их выговаривать непонятные слова. Поскольку фронтальная доля бездействует, в этот момент они открыты для воздействия извне.
Изучение мозга верующих помогло вам объяснить религию?
Наблюдая работу мозга во время религиозной практики, мы заметили одинаковые феномены у всех верующих. Приведу мой любимый аргумент. Мы все приобретаем фундаментальный жизненный опыт, который приводит нас к вере, любой вере. И все мы рождаемся с мозгом, созданным, смонтированным для взаимодействия с окружающим миром. Во всяком случае, его ориентировочная часть выполняет эту функцию. Но когда люди находятся в глубокой религиозной медитации или погружены в молитву, именно эта часть мозга отключается. Отсутствие активности словно освобождает место для чувства единения с Богом, со Вселенной.
Ваши исследования могут найти место в мозгу, где находится центр духовности.
Я считаю, что в мозгу нет одного определенного центра, отвечающего за религиозные убеждения. В мозгу есть целая сеть функций и структур, ассоциируемая с религиозными верованиями. Существенно и то, как мы устанавливаем причинную связь между мозгом и религиозностью. Для нерелигиозного человека достаточно посмотреть на снимок мозга, говорящего на иноязыках, и сказать: «Ага, вот здесь находится религиозность, и только здесь». Для верующих же важно, что в них существует нематериальный дух, с которым взаимодействует Бог и который определяет, кто мы есть физиологически и биологически. Так что нам приходится иметь дело с нашим извечным дуализмом духа и материи. Пока мы можем сказать одно: в устройстве нашего сознания есть пространство для нематериального.
Как меняются религиозные убеждения с возрастом?
Посмотрим на развитие мозга. Маленькими детьми мы познаем мир. Мозг ребенка имеет огромное число связей между нервными клетками. Отсюда полный фантазий мир, в котором живут дети. От 5 до 10 лет их учат правилам поведения. Что принято и нет, что хорошо и что плохо. По этим формирующим их индивидуальность правилам они будут жить. В мозгу подростка все понятия в основном установились. Подростки приобретают способность давать уже образовавшимся убеждениям оценку и отвергать те, которые они считают ограниченными. Это относится и к этическим, и к религиозным убеждениям. На этом очень важном этапе взросления к работе присоединяется корковая часть мозга. Молодой человек в состоянии задаваться серьезными вопросами. Замечу, однако, что первые нервные связи, первые правила, по которым нас научили взаимодействовать с окружающим миром, самые прочные. Потому, став взрослыми, мы невольно возвращаемся к нашим начальным представлениям о мире.
Может современный человек выжить без веры?
Я говорю об этом в своей книге «Почему мы верим в то, во что верим». Все, что мы делаем и как думаем, все основано на убеждениях, и все они определены нейропсихологической работой мозга. О чем бы мы ни подумали, наш мозг эту информацию уже обработал и вложил в себя для нашего пользования. Проверять достоверность этой информации нам не обязательно. Мы многое принимаем на веру, в том числе и в науке, описывающей устройство нашей Вселенной. Другими словами, нам не избавиться от наших субъективных убеждений, потому что они — это то, что мы думаем, чувствуем и испытываем в течение жизни. Мы не можем жить без убеждений и верований. Они — то, из чего мы сделаны.
Это и есть вера.
Религиозные верования существуют тысячи лет и доказали свою действенность. И я, как идеалист, надеюсь на то, что веру, позитивный элемент, содержащийся во всех религиях, можно будет выделить и использовать в качестве механизма мотивации для сближения людей. Такое средство может оказаться сильнейшим орудием для мировой морали, для сострадания и прощения.
It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.